Крыму 13:00. Крымське питання.
Судебный процесс «Украина против России». Каковы позиции сторон? На каком этапе сейчас находится данный процесс? Какие решения могут быть приняты судом и какие это будет иметь последствия? Как украинские активисты и негосударственные организации помогают государству Украины в обосновании его позиции? И как крымские медиа освещают данный судебный процесс? Все это обсудим в программе «Крымский вопрос» в ближайшие минуты. Приветствую, с вами Александр Янковский, программа «Крымский вопрос». Вы слушаете радио «Крым Реалии». Делать это можно на территории всего Крыма на частоте 648 АМ. Также мы с вами доступны в интернете, на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Ну и, конечно же, по телефону 8 800 10 06 926. Если вы звоните к нам из Крыма, можете это делать прямо сейчас, задавать свои вопросы, комментировать тему нашей программы. Ну а если с материка, то для вас другой номер телефона 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 утра в час дня и в 6 часов вечера. Ну а в остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Это радио «Крым Реалии». Итак, о чем сегодня будем говорить? В Министерстве иностранных дел России утверждают, что 9 августа российская сторона представила в Международный суд Организации Объединенных Наций ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации». Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Тут стоит напомнить, что 16 января 2017 года Украина подала в Международный суд иск против России в связи с ее многочисленными и систематическими нарушениями Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля 2017 года Международный суд частично удовлетворил требования Украины об обеспечительных мерах. В Министерстве иностранных дел России заявляют, что в поданном меморандуме Российская Федерация представила фактологические и правовые доказательства, далее цитата, несостоятельности украинских обвинений, настаивает на том, чтобы суд отклонил требования ИСЦА по обеим конвенциям, конец цитаты. Также в документе по утверждению Министерства иностранных дел России, далее цитата, опровергаются украинские инсинуации, якобы имеющие место дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар, раскрывается реальная обстановка в сфере межнациональных и межэтнических отношений на полуострове. Конец цитаты. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сообщение Министерства иностранных дел России о подаче в Международный суд ООН ответного меморандума по делу «Украина против Российской Федерации». В украинском ведомстве указали на то, что, цитирую, «Российская Федерация стала первым государством за всю историю существования Международного суда ООН, которое обязано предоставить объяснение по существу заявленных претензий относительно нарушений двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Россия должна ответить за проведение кампании культурного уничтожения против сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Кроме этого, Россия должна предоставить ответ, почему она не выполняла временные меры, которые были назначены судом более 4 лет назад, в том числе требования о снятии препятствий деятельности Меджлиса крымско-татарского народа на территории полуострова, напомнили в Министерстве иностранных дел Украины. В украинском ведомстве уверены, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее контрмеморандуме, будут признаны судом необоснованными. Украина и в дальнейшем будет подробно прорабатывать и отстаивать свою позицию в рамках судебного процесса в Международном суде ООН. В дальнейшем судом будет определено, есть ли необходимость подачи дополнительных письменных документов и установлены процессуальные сроки для следующих шагов, добавили в Министерстве иностранных дел Украины. Ну и тут, прежде чем мы перейдем к обсуждению непосредственно вот этого информационного сообщения, давайте еще раз напомним историю этого процесса. 16 января 2017 года Украина подала в Международный суд иск против России в связи с ее многочисленными и систематическими нарушениями Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля 2017 года Международный суд частично удовлетворил требования Украины об обеспечительных мерах. Тогда, заслушав стороны и рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что имеются все основания для введения временных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Вместе с тем, суд отказал Киеву в просьбе установить временные меры по конвенции о финансировании терроризма. Значит, тогда что было? Было решено, судьи потребовали обеспечить в Крыму доступ к образованию на украинском языке. За эту меру судьи проголосовали единогласно. В определении о временных мерах суд обязал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебный спор или затруднить его разрешение. Киев попросил суд ввести временные меры для предотвращения необратимых нарушений прав человека в ходе рассмотрения этого дела судом. Временные меры являются своего рода временным судебным запретом. Их цель заключается в замораживании развития ситуации до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение по спору. Но тогда, значит, судьи сочли, что у них нет оснований для введения временных мер для защиты прав, предусмотренных Конвенцией о борьбе с финансированием терроризма. Также судьи заявили, что государство-участник конвенции может пользоваться правами, предусмотренными статьей 18, только в том случае, если есть основания полагать, что финансируемые действия представляют собой акты терроризма. Вместе с тем, судьи заявили, что решение, это решение суда об обеспечительных мерах никоим образом не предрешает вопрос о юрисдикции суда для рассмотрения дела по существу. Ну а 12 июня 2018 года Украина подала меморандум, который подробно описывал и доказывал все нарушения конвенции со стороны России. 12 сентября 2018 года Россия передала в Международный суд свои предварительные возражения. Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела и неприемлемости украинского иска. Вот и рассмотрению этих возражений были посвящены слушания. Но уже даже после решения Международного суда ООН 1 июня 2021 года в Симферополе подконтрольный российским властям местный суд вынес заочный приговор в отношении главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. Это очень интересно, потому что в этом решении Международного суда ООН в качестве обеспечительной меры также было вынесено решение о разрешении, да, о недопущении блокировки деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Но, тем не менее, значит, российские чиновники, которые де-факто контролируют территорию оккупированного Крыма, не приняли каких-либо действий в этом отношении. Сегодня мы обсудим, что же означают вот эти вот меморандумы, которые были предоставлены России, какая позиция России Украины в этом международном суде и что будет дальше. К разговору мы пригласили украинского юриста-международника, бывшего постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина. Господин Бабин, приветствую вас.
Доброго дня.
Борис, скажите, будь ласка, оцей меморандум, що надала російська сторона 9 серпня цього року, на вашу думку, це дійсно такий якийсь дуже важливий юридичний документ, чи це просто якась, значить, гра на інформаційному полі?
Ні, це процесуальний документ. Я уважно слухав, як ви описували цю справу, і ви описували це правильно, але я не почув одного рішення, яке було винесено наприкінці 2019 року Міжнародним судом щодо юрисдикції, щодо прийнятності. І він це питання для себе вирішив. Міжнародний суд ООН визначив, що він має юрисдикцію розглядати позов України щодо расової дискримінації, і він буде розглядати його по суті. А щодо питання фінансування тероризму, він відклав це питання визначення юрисдикції на стадію розгляду по суті. Тобто, фактично, ми на стадії розгляду по суті щодо дискримінації маємо дві, як то кажуть, опції – відмови чи задоволення, а щодо фінансування тероризму – три опції – відмови через відсутність юрисдикції, відмови через відсутність складу або задоволення. Ну, я думаю, що все ж таки буде задоволення повністю чи частково в цих позовах. І цей меморандум, який є зараз, який декілька разів переносився, це якраз заперечення Російської Федерації по суті. Бо раніше вони заперечували щодо юрисдикції і програли, а тепер вони заперечують, власне, нібито відсутність порушень. І прямо кажучи, щодо особливо щодо расової дискримінації, їм це зробити дуже і дуже важко.
А коли йдеться про расову дискримінацію, оскільки люди, ну, які нас слухають, ну, я так припускаю, переважно все ж таки не є юристами, не є правниками, і може складно уявити, чому саме йдеться про расову дискримінацію, чому саме ця стаття, чому саме в цьому звинувачують Росію порушенню конвенції про расову недопустимість расової дискримінації?
Ну, дивіться, расова дискримінація включає в себе будь-яку етнічну, національну дискримінацію, дискримінацію за ознаками мови, культури, етнічного походження і так далі. Тому це не обов'язково має бути саме дискримінація там одної раси іншої. Це просто така назва конвенції. І ми звернулися, Україна звернулася до Міжнародного суду через дуже просту ситуацію. В Криму дискримінують через етнічний походження кримських татар і українців. Це позиція України, вона чітко відповідає конвенції повністю. Є певні питання, які ну буде Міжнародний суд вирішувати вперше. Прикладом, чи буде расово, чи є складовою расової дискримінації дискримінація за релігійною ознакою. Так? Це питання, яке він буде вирішувати вперше. Або прикладом є дуже важливий фактор, бо кримські татари ще й корінний народ, і виникає питання расової дискримінації корінного народу. Це також, ну, суто, як то кажуть, з обставин справи, такого, наскільки пам'ятаю, Міжнародний суд ООН раніше не розглядав. Але це фактори, ну, які ну, не зменшують, а навпаки збільшують шанси України на виграш. І позиція Росії тут дуже слабка, вони ж не виконали за припис щодо відновлення діяльності Меджлісу, навіть формально не виконали. Ми знаєте, можливо, що були офіційні спроби через так звані суди, через так звані органи влади змусити росіян це зробити. Це робив Кримськотарський ресурсний центр. Ще, я так пам'ятаю, в 17-му році вони надавали офіційні відмови, зокрема, так званими судами. Тому тут у Міжнародного суду є чітка позиція РФ, що вона не виконує припис Міжнародного суду. Ну, а по суті, заперечувати за загалом дискримінацію кримських татар і українців в Криму – це дуже странна позиція. Ну, вона у них єдина можлива, яка можлива, вона була програшна. Бо, прикладом, лише наша асоціація інтеграції Криму лише за рік подала до міжнародних органів саме організації ООН ну, десь 10 ґрунтовних позицій щодо різних форм расової дискримінації в Криму, яка ґрунтується на об'єктивних фактах і рішеннях окупаційної влади. Ну, це так, знаєте, це питання, ну, на жаль, воно не спростоване, тому що ця дискримінація, на жаль, масово поширена об'єктивно.
Угу. А зрозуміло. А скажіть, будь ласка, тоді на чому будує свій захист Росія зараз? Да? Вона каже, що все це не відповідає дійсності, і щоб суд взагалі там не розглядав цю справу. Тобто, якщо можна, так? Да?
Ви знаєте, ну, по-перше, ми не бачили цього меморандуму, що його не, ну, я його не бачу. Тому це поки прогнози і гіпотези. Я думаю, що Росія грає в свою улюблену гру, ви все брешете. І вона, наскільки нам відомо, це об'єктивні факти, пробує в Криму утворювати так звані кримсько-татарські організації і так звані українські організації. Можливо, ви чули, там є у них Кримська спілка українців чи щось таке на чолі з пані Гріччиною, яка, власне, української мови не знає і каже, що українці та росіяни один народ нібито, але ну, в назві своє слово українці, і ось вони будуть розповідати про цю пані Гріччину, мабуть, про якого умовного Світомира Німітулаєва, якому добре живеться в Криму на наркотрафіку та відповідно нелегальних перевезеннях. Ну, може, про це вони не скажуть, а просто ну, кажуть, що йому дуже добре живеться, як кримському татарину, і тому немає ніякої расової дискримінації. Ну, щось таке воно будуть робити. Давати якісь окремі приклади вибіркових окремих колаборантів і маніпулювати загальними тенденціями. Інших у них взагалі варіантів нема.
Ми готові, до речі, надати, почути думку і тих людей, яких ви згадали, але значить, ми звертаємо раніше, я не скажу, що до цієї програми ми зверталися за коментарями, але не отримували коментарі від зазначених вами осіб. А я нагадаю, з нами Борис Бабін, колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, український правник-міжнародник, юрист-міжнародник. І сьогодні ми говоримо про судову справу, да, Україна проти Російської Федерації. І тоді ще таке запитання. Якщо можна вже говорити про якусь динаміку цього процесу. Коли може бути ухвалене рішення по суті, на вашу думку?
Чесно кажучи, я не хотів би давати такі, знаєте, чіткі прогнози, бо є, по-перше, ситуація ковіду, і Росія Зокрема, цим грається, ну, я так вважаю. І вони декілька разів переносили подання цього меморандуму. Зокрема, останнє перенесення було через те, що нібито хтось там захворів у них в команді. Тому я дуже обережний з прогнозами, але, скоріш за все, ми десь до 2023 року побачимо це рішення. Можливо, в 2024, але тоді, як я скажу, що це дуже довго.
Зрозуміло. А якщо говорити про далі про втілення вже рішення, я так розумію, що ви думаєте, що все ж таки буде суд стане на бік України, да, в цьому позові? Чи ні?
Ну,
чи
дивіться, є, я да. знов таки не хочу, щоб потім ті самі росіяни на мене посилалися, що Бабін там не повністю все підтримує. Я вважаю, що позов виграшний. Повністю. Так. Може бути, росіянам вдасться ввести суд в оману щодо якихось окремих тез позову. Може, вони щось фальсифікують і суд піде їм на зустріч. Крім того, слід наголосити, що дуже нечасто міжнародні суди задовольняють позов в повному обсязі. Бо завжди є таке, знаєте, прагнення продемонструвати неупередженість, балансованість, тому подібне. Тому я сподіваюся, що український позов щодо расової дискримінації буде задоволений повністю, але, можливо, він буде задоволений в більшості вимог. Це я не виключаю, але ну це також може бути. І це не залежить від того, що, на жаль, ці порушення мають місце, бо їх ще правильно довести суд. Щодо фінансування тероризму, я думаю, що суд задовольнить частину позовних вимог України, бо тут є трохи складнішим питання, ну, скажімо так, не тих брутальних порушень, які вчинюються державою-агресором, а саме їх юридичної кваліфікації через цю конвенцію. Бо там складна ситуація в тому, що ми караємо не тероризм, а фінансування тероризму. А Росія в міжнародному суді зайняла цікаву позицію. Вона каже, ну, на Донбасі ви ж кажете, що там російські війська. Ну, припустимо, що там російські війська. А якщо це російські війська, то це не фінансування тероризму. Це просто, умовно кажучи, агресія. Але у вас немає юрисдикції. Ви маєте розглядати лише фінансування тероризму. У них така цікава позиція в цьому процесі. Я так дуже спростив трохи. Але щоб ви розуміли, що вони там розповідають. Я не впевнений, що це загалом не спрацює. Тим більше, що це перша справа, яку суд розглядає по цій конвенції. На відміну від расової дискримінації, там немає прецедентів. Тому я по расовій коливаюсь між повним та частковим задоволенням, а по фінансуванню прогнозую все ж таки часткове задоволення вимог України, це буде добре.
Угу. А, пане Борисе, і таке запитання, а чому, з точки зору просто людини, яка не є юристом, я поставив би так запитання, чому саме позивалася Україна, звинувачуючи Росію у порушенні цієї конвенції щодо неприпустимості фінансування тероризму, а не просто через те, що Росія окупувала частину суверенної української території?
Дивіться, міжнародне право таким шляхом збудовано, що ви там не можете робити, що ви хочете, а можете робити, що воно передбачає, дозволяє. Для того, щоб загалом поскаржитись в міжнародний суд на Росію, ви маєте знайти конвенцію, яку і Росія, і Україна ратифікувала, щоб ця конвенція не мала застережень щодо звернення до Міжнародного суду ООН, і щоб ті застереження під час ратифікації та пізніше не зробила і Україна, і Російська Федерація. Тому насправді, я так скажу, Україна на початку конфлікту, вона вжила в майже вичерпних заходів щодо звернення до міжнародних інституцій. Ми використали практично всі конвенції, які могли використати. Тут ключове слово «могли». Просто решта міжнародних порушень, вона не передбачає конвенційного механізму покарання. Так само сьогодні Росія в міжнародному суді займає таку цинічну позицію. Це не фінансування тероризму, це агресія. А тому це не підсудно цій інституції до побачення. А інституція про агресію не існує. Угу. Ну, це дуже спрощено, але вони мають таку позицію. Я не скажу, що вона дуже програшна. Певну частину звинувачень можуть спробувати відбити.
Зрозуміло. А нагадаю ще раз, Борис Бабін, український юрист-міжнародник і колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, сьогодні з нами на прямому зв'язку. Телефоном ми говоримо з ним про цей судовий процес «Україна проти Російської Федерації». А які є механізми? Я запитую вже не просто так, оскільки Росія не виконала де-факто оцей, як правильно назвати, запобіжні заходи, ці забезпечувальні заходи, вона не виконала. виконала, які були ухвалені цим міжнародним судом ООН. А як тоді буде ухвалюватися, і не тільки ухвалюватися, імплементуватися, да, робити такими, щоб вони набули чинності і на ті території, які зараз контролює Росія, і щодо Росії ці заходи, після того, як буде ухвалене вже рішення по суті?
А знаєте, тут я не хочу читати лекцію з міжнародного права, але в таких рішеннях сам факт рішення, він же є визначальним. Бо міжнародне право працює трохи по-іншому, ніж національні суди. Тут нема державних виконавців, які виламують двері квартири, виносять важливий візер, так по простому рішенню. Це рішення, воно буде свідчити те, що Росія перше фінансує тероризм, і друге, расово дискримінує етнічні групи. Тобто це такий, знаєте, вирок, це прив'язування Росії до такої величезної міжнародної дошки ганьби. Спуск її на рівень ніж Північна Корея і прочі країни ізгої, бо проти них таких рішень суду немає. Вони кажуть, ми нікого не дискримінуємо, а ось у вас таке буває. Тому тут для них найтоксичніше навіть не виконання цього рішення, а сам факт цього рішення. Щодо виконання є купа механізмів, вони різні. Це застосування українськими судами, українськими правоохоронцями, українськими санкціями, бо ми будемо враховувати ті структури, які залучені до расової дискримінації для санкційних списків. Цивілізовані країни світу також це будуть враховувати. Знов таки, якщо, дай Боже, Кримська платформа буде постійно працювати, одним з питань Кримської платформи буде якраз виконання рішень щодо Криму. Виконання рішень міжнародних судов щодо Криму. Це якраз будуть обговорювати цивілізовані нації між собою. Тобто, насправді, як на мене, вже це все гідне того, щоб битися в цій справі до останнього.
А, Борис, ще таке запитання. А от цей процес Україна проти Російської Федерації і рішення по цьому процесі, чи вони, з точки зору міжнародного права, чи вони будуть такими, знаєте, якби підґрунтям для рішень окремих позовів громадян України до Російської Федерації?
Чесно кажучи, громадянам України давати позови як жертвам ніхто не заважає вже зараз. Ці рішення будуть мати загальний характер, як правило, там буде не так багато конкретних кейсів описано. Тому це буде, знаєте, більше загальне джерело, ніж допомога в конкретній справі. Ніхто не заважає сьогодні громадян України, прикладом, скаржитися на Російську Федерацію в той самий комітет питань ліквідації расової дискримінації щодо порушень цієї ж самої конвенції щодо конкретного індивіда чи юридичної особи. Такі кейси, наскільки мені відомо, є. І це індивідуальний шлях, але це інше.
І ще, Борис Бабін, до вас таке питання. Скажіть, а яким чином ви сказали, що це все ж таки дуже важливе рішення, а чи буде передбачено і чи загалом чи буває так, щоб відповідала не тільки там ганьбою ця країна, чи там залученням до якогось переліку нерукоподатних країн, але й таки економічно?
Ну, дивіться, там в рішенні, скоріше за все, буде прописана якась шкода, там будуть якісь гроші, але вони будуть носити суто формальний характер і будуть вимірюватися, за практикою в десятках чи сотнях мільйонів доларів. Це копійки для таких справ, загалом для міждержавних відносин. Це буде присуджено, звісно, будуть це потім з Росії якось тягувати, але це не головне в таких справах. Найбільші економічні збитки держава-агресор понесе через свою ізоляцію, зокрема економічно, після такого рішення. Там же збитки йдуть на десятки мільярдів.
Зрозуміло. Дякую вам. Борис Бабін, український юрист-міжнародник і колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Ми продовжимо програму. Сьогодні, нагадаю, говоримо про судовий процес «Україна проти Російської Федерації», так він офіційно називається. І ми повернемося до студії, будемо говорити про це, але з іншим спікером за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продовжуємо програму «Кримське питання». Напомню, мені просто ця інформація на русском языке здесь записана о том, что МИД России утверждает, почему мы говорим вообще сегодня о судебном процессе Украина против Российской Федерации. Министерство иностранных дел России утверждает, что 9 августа российская сторона представила Международный суд ООН ответный меморандум по делу Украина против Российской Федерации. Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте Российского внешнеполитического ведомства. И также стоит напомнить, что 16 января 2017 года Украина подала в Международный суд иск против России в связи с ее многочисленными и систематическими нарушениями Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Далее будем говорить с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы услышать ваше мнение, я надеюсь, что нашим слушателям и зрителям было также интересно услышать, насколько работа негосударственных организаций в Украине помогает Украине обосновывать свою позицию, ну, в частности, в Международном суде.
Ну, на мой взгляд, и исходя из нашего опыта, я думаю, что пример Украины один из наиболее успешных вообще примеров в сфере конфликтов, когда есть синергия и вообще есть большой вклад именно правозащитных организаций. Более того, например, 2014-2015 год вообще документировали все в основном правозащитники и общественные организации, потому что, например, та же самая прокуратура Крыма на тот момент, в принципе, не вела никаких качественных расследований. Изменения были только 2016 года, когда прокуратуру Автономной Республики Крым возглавил Гендус Мамедов, который позже стал возглавлять департамент войны в офисе Генеральной прокуратуры. Поэтому я считаю, что это один из лучших примеров того, как правозащитные организации могут документировать и собирать доказательства. В принципе, речь идет и о Международном суде ООН. Мы имели опыт подачи туда информации от Крымской правозащитной группы. И также Международный уголовный суд по военным преступлениям, преступления против человечности. Поэтому еще раз повторюсь, что это один из, наверное, таких весьма эффективных как раз результатов работы. Более того, что еще важно, что в Украине есть и пример не только непосредственно прямой работы правозащитников, но также и совместной работы правоохранительных органов Украины и правозащитников. Например, 12 сабмишенов, да, было направлено в Международный уголовный суд по преступлениям военным и преступлениям против человечности в Крыму. Это вот на момент конца 2020 года. И большинство из них было подготовлено совместно с правозащитниками и прокуратурой Автономной Республики Крым и департаментом войны.
А скажите, насколько охотно принимают... То есть, есть ли разница для международных судебных инстанций, для международных организаций вот этих, которые осуществляют судебные эти процессы, ведут? Есть ли разница, подготовлена ли эта информация, предоставлена эта информация органам государственной власти или правозащитной некоммерческой, ну, неправительственной организации?
В принципе, это может зависеть от процедур, как можно обращаться, да, в конкретный международный орган. Но я скажу так, что принципиально ключевой, да, критерий, который важен, это достоверность и правильность сбора доказательств. То есть насколько информация, которая предоставлена правозащитниками или же государством, является действительно верифицированной и подтвержденной. В этом случае правозащитники, в принципе, подают свою информацию, скажем так, наравне с государством или иногда вместе с государством. То есть здесь я не скажу, что есть принципиальная разница и процедуры, по крайней мере для суда, да, который мы сейчас обсуждаем, так же, как и Международный уголовный суд. Здесь важнее то, как были собраны доказательства. Например, мы для Международного уголовного суда, Крымская правозащитная группа, мы собираем по определенному алгоритму. То есть вся информация, которая нами готовится, она уже соответствует тем критериям, да, допустимых, да, доказательств, скажем так, для Международного уголовного суда. Когда мы работали совместно с Министерством иностранных дел для меморандума Украины как раз к Международному суду ООН о дискриминации, который сегодня вы обсуждаете в эфире, также для нас принципиально был именно критерий, насколько мы можем доказать ту или иную информацию. И более того, потом, да, суд запрашивал у нас дополнительные сведения по определенным данным, которые мы передавали в этот меморандум. И он, кстати, опубликован на сайте Международного суда, он есть тоже в общей позиции Украины. Угу.
Я напомню, что 16 января 2017 года Украина подала в Международный суд иск против России в связи с ее многочисленными и систематическими нарушениями Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И еще 19 апреля 2017 года Международный суд частично удовлетворил требования Украины об обеспечительных мерах. Мой вопрос к Ольге Скрипник, главе Крымской правозащитной группы. Ольга, скажите, на ваш взгляд, вот сейчас появилась информация о том, что российская сторона предоставила Международный суд ООН ответный меморандум по делу Украина против Российской Федерации. А к чему движется этот процесс? Что мы сейчас наблюдаем?
В принципе, если мы видим относительно, скажем так, соблюдение процедуры, так вот украинская сторона представила ранее свой меморандум, в ответ Украина, в ответ Россия теперь предоставляет, то есть, в принципе, все движется в рамках процедуры. Это говорит о том, что в ближайшее время, и, в принципе, так и рассчитывалось, что в среднем это займет 2-3 года, вот, что в ближайшее время суд рассмотрит уже полностью дело Украины против России. У нас будет не промежуточное решение, а окончательное решение. Скорее всего, наверное, около года может занять сейчас изучение меморандума, который подала Российская Федерация. И далее будет уже назначено непосредственно судебное, да, разбирательство по этому делу, за которым, я думаю, мы сможем следить онлайн, так же, как это было, когда выносилось промежуточное решение по этому делу.
А вот Борис Бабин, уточни, он был перед вами в нашем эфире, он говорил о том, что на самом деле немножко разными путями теперь идут два вот этих направления, а ликвидации всех нарушений конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и второе – это нарушение конвенции о противодействии финансированию терроризма. То есть, и может быть два разных решения суда. Я правильно понимаю?
Да, речь идет о двух разных конвенциях, да, поэтому и, в принципе, и о двух разных территориях, я имею в виду, ну, территориально. Если мы говорим о конвенции по дискриминации, то это вопрос Крыма, и то, о чем я говорила, это касалось именно этой конвенции. Что касается конвенции, да, с борьбой финансирования терроризма, здесь ситуация сложнее, это касается Донбасса, и там сложностей много вообще в этом кейсе, потому что, ну, во-первых, сама территория Донбасса намного сложнее в плане того, что там действующий, да, вооруженный конфликт, то есть там горячая, скажем так, до сих пор фаза, и мы видим, что гибнут постоянно как и мирное население, так и представители вооруженных сил Украины. Вот. Что касается еще и доказательных моментов, сложность же в том, что по Донбассу надо еще доказывать присутствие там Российской Федерации и связь Российской Федерации с тем, что там происходит. С Крымом, скажем так, этот аспект проще, Российская Федерация сама признала, да, по сути, оккупацию. Она не называет это оккупацией, но приняв соответствующие законы, о которых мы знаем, да, в 2014 году, она, в принципе, подтвердила. То есть, грубо говоря, что Россия осуществляет эффективный контроль в Крыму, это уже достоверный факт, его не надо доказывать. С Донбассом все намного сложнее, потому что надо доказывать, да, постоянно присутствие и связь именно с Российской Федерацией, да, не только с незаконными вооруженными формированиями. Важно доказать, что эти незаконные формирования связаны непосредственно с Российской Федерацией, еще и получают финансирование из Российской Федерации. Поэтому, да, я тут понимаю, что ситуация разные, и поэтому, да, могут и рассматривать эти вопросы отдельно, так как это территориально, и по конвенциям это, да, две разных конвенции, две разных территории.
Угу. А если говорить все-таки вот про крымскую ситуацию, на ваш взгляд, вот я не видел этого текста российского меморандума, этого ответного меморандума по делу Украина против Российской Федерации, но, тем не менее, могу только предположить, поскольку ранее несколько раз выступали российские чиновники, и на основании их риторики можно... Я понимаю, наверное, конечно, в судебных процессах предположение – это плохая вещь, но, тем не менее, она дает нам понимание, наверное, о том, о чем может там идти речь. О том, что никакой дискриминации нет, что в Крыму, например, будет написано, есть несколько классов с обучением украинскому языку, например, да, что есть там возможность изучать крымско-татарский язык, и вот даже там, например, есть какой-нибудь сайт, который делает на украинском языке, и еще какое-нибудь там общество, украинское общество какое-нибудь культурное. А будет ли, на ваш взгляд, вот это достаточным для того, чтобы, ну, обосновать позицию России, чтобы кто-то из судей стал на ее сторону?
В принципе, согласно процедуре, меморандум Российской Федерации должен быть тоже опубликован на сайте суда, и мы могли бы с ним ознакомиться. Понятно, что украинская сторона будет с ним ознакомлена, поэтому мы узнаем содержание, да, этого документа. Конечно, Россия будет опровергать все то, что там заявлено. Уровень доказательств мне сложно пока оценить, потому что я не видела, но я не исключаю, что, и мы знаем, что уже созданы там псевдоукраинские организации, там некоторые крымско-татарские организации, которые представляют, да, как раз видели, как Россия пыталась исключить, например, на площадках ООН, то есть это те организации, которые были созданы Россией, подконтрольной России специально для того, чтобы, ну, создать вот этот фон и что-то представить, возможно, также в ответ на этот меморандум, да, в суде, о том, что якобы существуют свободные крымско-татарские украинские организации. Ну, конечно, это фикция. Я думаю, это точно будет фигурировать. Россия будет формально напирать на то, что есть украиноязычная школа Феодосии, но уже нашими мониторами было доказано, что обучение там проводится на русском языке. То есть, конечно, она будет опираться на свои формальные документы, которые Российская Федерация принимает. Второй вопрос, и надо быть тут реалистичными, что Россия всегда привлекает очень дорогих профессиональных юристов. Я думаю, что здесь тоже она привлекла международников, которые качественно будут пытаться выписать всю эту доказательную базу. Но обычно значительная часть аргументов России, которые мы увидели в других судах, очень политизирована. И я надеюсь, что это откроет тоже глаза, да, и даст возможность критически отнестись к тем аргументам, которые будут в Российской Федерации предоставлены, что многие из них будут именно политического характера, скажем так, а не юридического. И это важный момент. Поэтому, конечно, сложно сейчас оценить весь этот меморандум. И я думаю, что Россия пойдет дальше. Она будет говорить не только про вопрос дискриминации, который якобы там нет. Она будет, скорее всего, напирать в своих меморандумах и текстах или выступлениях о том, что это Украина дискриминирует крымчан по каким-то там признакам, чего-то им там не дает. И я уже видела по некоторым материалам, например, дело Ленура Ислямова, которое в оккупационной власти было открыто, также дело по событиям на блокаде 15-го года. Я думаю, что эти материалы тоже будут использоваться Российской Федерацией якобы в обосновании того, что сама Украина занимается террористической деятельностью, потому что это уже фигурировало в материалах уголовных дел, которые открывались оккупационной властью в Крыму. Вот, так что думаю, что мы это тоже можем увидеть, и Россия будет пытаться перевести, скажем так, тему терроризма, да, на то, что вот страшная там хунта, бандеровцы и фашисты вот, продолжают, значит, пугать крымский народ. Вот, так что я думаю, что этот уровень аргументации тоже будет, и Украине тоже нужно быть готовым.
Я напомню, Ольга Скрипник с нами на связи, глава Крымской правозащитной группы. Еще один момент очень важный, мне кажется. Что такое вот Международный суд ООН? Это один из шести главных органов ООН. Это единственный международный судебный орган универсального характера, который разрешает споры между государствами. Он состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на 9-летний срок. И тут у меня возникает вопрос. А есть ли у России возможность оказывать какое-либо давление на этот суд?
Ну, скажем так, что сама система, в принципе, да, ООН, да, она стремится быть независимой, да, и очень много бюрократических процедур выписано для того, чтобы обеспечить эту независимость там отдельных лиц или целых институций в системе ООН. Но мы знаем, что Российская Федерация абсолютно, да, не стесняется любых методов достижения своей цели. Это шантаж, это запугивание, это подкуп. И я не исключаю, что Российская Федерация будет пытаться найти выходы на судьи или, возможно, там на канцелярию, таким образом пытаться влиять. Ну, мы даже видим, что сейчас вокруг Крымской платформы Российская Федерация напрямую связывается с определенными странами для того, чтобы шантажом заставить их не участвовать в Крымском саммите 23 августа. Поэтому, конечно, здесь я не исключаю возможность того, что Россия будет давить. В принципе, скорее всего, это так. Плюс, уверена, что это будет сопровождаться широкой пропагандистской кампанией. Российская Федерация явно подключит свои информационные ресурсы, которые у нее есть за границей. Вот, для того, чтобы создавать вот этот миф о том, что ну, какой там беспредельный суд, и что на самом деле вот Украина – это главный преступник, а не Россия. Так что информационную атаку, я думаю, это точно то, что мы можем ожидать уже в ближайшее время. Но то, что будет попытка давления непосредственно на тех, кто принимает решение, это вполне вероятно.
Спасибо вам. Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы работаем в прямом эфире 8-810-06-926, если вы звоните к нам из Крыма, или 044-490-2905, если звоните к нам с материка. Звоните с понедельника по пятницу в 8 утра в час дня и в 6 часов вечера. Мы продолжим программу, вернемся в студию и продолжим говорить про судебный вот этот процесс «Украина против Российской Федерации» через несколько секунд.
В Криму слухайте Лудобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». И напомню, что нас можно не только слушать на 648 АМ на территории практически всего Крыма, но также еще и смотреть. Мы ведем сейчас прямую трансляцию в Ютьюбе и в Фейсбуке. И тут интересно... Интересно комментирует один из наших слушателей-зрителей, он говорит, что в Крыму украинский язык как бы государственный, а на деле запрещен. Действительно так, потому что согласно вот этим документам, которые были приняты под контролем России парламентом, в Крыму сейчас как бы де юре, ну, насколько это можно говорить про те решения, которые принимают подконтрольные России органы местного там самоуправления или вот эти местные органы, созданные Россией, но тем не менее, значит, как бы вот официально якобы три государственных языка, а де-факто даже таблички на государственные государственных зданиях редко дублируются украинским или крымско-татарским языком, все ограничивается русским языком, и точно так же все эти документы, они публикуются, например, на сайте подконтрольного России Крымского парламента исключительно только на русском языке. Продолжаем программу, далее будем говорить с Петром Олещуком, украинским политологом. Петр, приветствую вас.
Добрый день.
Петр, ну и сегодня мы как раз говорим о том, что поводом к нашей беседе послужила подача российской стороной ответного меморандума по делу Украина против Российской Федерации в Международный суд ООН. На ваш взгляд, насколько вообще вот этот судебный процесс, он важен для России и может повлиять на Россию?
Я думаю, что этот процесс, он скорее призван выполнять пропагандистские функции. То есть вот есть такая замечательная российская пропагандистская фраза: «Не все так однозначно». Вот поддерживать ее содержание, я думаю, и призваны подобные иски. То есть смысл тут такой, показать, что, смотрите, есть как бы разные подходы, разные мнения. Вот, например, Украина утверждает одно, а мы утверждаем другое. И как бы вот есть разные позиции, их нужно учитывать. А позиция России, например, если ее не примут во внимание, это все потому, что кругом сидят страшные русофобы, которые ненавидят все русское. Вот. И это будет очередным подтверждением тезиса о том, что разные международные суды, они все неправильные. И поэтому было правильно, когда Путин через референдум провел изменения в Конституцию, согласно которым нету больше приоритета международного права. Вот. Ну и вот подобные пропагандистские цели они решают подобным образом, чтобы показать, что смотрите, вот, знаете, вот якобы в мире существует некая борьба двух правд, и эти правды, они якобы равнозначны. Вот есть некая российская правда, есть некоторая антироссийская правда, вот они равнозначны, вот происходит какая-то постоянная борьба. Вот. Ну, то есть они создают таким образом в очередной раз свою пропагандистскую реальность.
Угу. А, хорошо, а тогда ну, в случае проигрыша России, если все-таки будет... Нам тут сегодня были такие прогнозы у нас от наших экспертов, которых мы пригласили в эту программу, что, скорее всего, решение, вот по сути, будет принято в 2023 году. Ну и в случае проигрыша России, на ваш взгляд, будет ли она имплементировать вот те решения, которые будут приняты этим судом? Ну, в частности, например, вот уже было даже обеспечительное решение суда о недопустимости блокировки деятельности Меджлиса крымско-татарского народа на территории Крыма. Это решение еще было принято в 2017 году, но так как Меджлис как блокировалась его деятельность на территории Крыма, так и продолжает блокироваться.
Ну, естественно, ничего Россия выполнять не будет. Я уже сказал, что они даже для этих целей изменили Конституцию. Вот, то есть, что... Они считают, что никакие международные судебные решения, они не имеют никакой юрисдикции на территории России, и они эту позицию не поменяют. Более того, любые решения международных судов против России, они будут однозначно трактоваться как очередной пример сговора разнообразных враждебных мировых сил, которые сговариваются, чтобы остановить вставание с колен великой и прекрасной путинской России.
Тогда такой вопрос. Каким образом Украине добиваться того, чтобы эти решения судов, они были воплощены в жизнь, чтобы прекратились те действия, которые позволяет себе Россия на оккупированных территориях?
Да, честно говоря, я подобных механизмов не вижу, понимаете. Россия, она, если она еще на момент аннексии Крыма, она была еще страной, которая пыталась сохранять какие-то внешние атрибуты демократического правового государства, то сейчас они, в принципе, уже открыто от этого отказываются. То есть они уже откровенно принимают законы, которые, в принципе, абсолютно подходят для тоталитарного государства, открытое ограничение свободы слова, о разнообразных репрессиях против инакомыслия. То есть, ну, они уже абсолютно откровенно становятся государством авторитарным. Государство авторитарное правовым быть не может по определению. И, соответственно, какие-то правовые механизмы использовать для защиты прав в рамках авторитарного механизма тоже не получится. Поэтому, честно говоря, не нужно рассчитывать на то, что как-то получится эффективно защищать права человека в Крыму до тех пор, пока продолжается российская оккупация.
Понятно. Спасибо вам. Петр Олещук, украинский политолог, был с нами на телефонной связи. Продолжаем программу. Программа «Крымский вопрос». Сегодня говорим о судебному процессу в Международном суде ООН. Дело иск, значит, Украина против Российской Федерации. Так называется официально этот иск. И 9 августа российская сторона представила в Международный суд ООН ответный меморандум по этому делу. А вообще сам этот процесс начался еще 16 января 2017 года, когда Украина подала в международный суд иск против России в связи с ее многочисленными и систематическими нарушениями Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И 19 апреля 2017 года Международный суд частично удовлетворил требования Украины об обеспечительных мерах. В частности, в этих, значит, обеспечительных мерах говорилось о недопустимости препятствия работы в Крыму Меджлиса крымско-татарского народа. Но вот что интересно, да, сейчас уже, это было в 2017 году, а сейчас 2021 год, Меджлис крымско-татарского народа не имеет права, возможности, ну, не имеет возможности работать на территории Крыма, и больше того, да, вот уже после решения Международного суда ООН, вот этого предварительного, 1 июня 2021 года в Симферополе Верховный суд Крыма, подконтрольный российским чиновникам, вынес заочный приговор в отношении главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова по обвинению в организации, это далее цитата, массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. И, значит, суд приговорил Рифата Чубарова к 6 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. И сейчас с нами на связи глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат, здравствуйте.
Добрый день.
А интересует ваша оценка вот этому судебному процессу и вообще есть ли выход из него каким-то правовым путем заставить Россию выполнять решение Международного суда?
Ну, все дело в том, что Россия обязана выполнять решение международных судов, на которые она дает согласие, а Международный суд ООН является как раз одним из тех международных судов, решение которого Россия обязалась в свое время исполнять. И неисполнение этих решений говорит о том, что Россия выбрала политику торпедирования, будь каких решений, и вопреки будь каким своим государственным обязательствам перед этими судебными органами, включая Международный суд ООН, И поэтому она и подала очередную порцию своих аргументов, которые с ее точки зрения, но объясняют вот ее позицию, в том числе невыполнение промежуточного решения Международного суда ООН, принятого в апреле 2017 года, и вы упомянули в числе решений, это обязанность России отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Россия не отменила свой запрет.
Угу. А есть ли Меджлис крымско-татарского народа обращался ли в судебные инстанции России для того, чтобы обеспечить вот выполнение этого решения Международного суда или нет?
Смотрите, мы на первом этапе, когда деятельность Меджлиса крымско-татарского народа была признана экстремистской, и на этой основе ее деятельность была запрещена незаконным, так называемым, Верховным судом Республики Крым. Вот после появления этого решения наши адвокаты, работающие в России, они подали апелляцию в Верховный суд Российской Федерации. Для нас было очень важно, чтобы Верховный суд страны-агрессора подтвердил или отменил решение подконтрольного Москве Крымского оккупационного Верховного суда. Здесь есть определенные такие политико-правовые тонкости. Для нас было очень важно, чтобы Москва не могла избежать в будущем, но, скажем, своей ответственности, перекладывая всю ответственность на оккупационный Крымский суд. И в сентябре 2016 года, то есть в апреле Верховный суд Крыма, незаконный Верховный суд Крыма, а в сентябре 2016 года уже Верховный суд Российской Федерации, он подтвердил незаконное решение незаконного Верховного суда Крыма. И таким образом Россия стала полноценным ответчиком за все те репрессии, которые в Крыму осуществляются учреждениями оккупационной власти. Я имею в виду Россия в лице ее государственных и судебных учреждений. Нам этого было достаточно для того, чтобы показать всему международному сообществу в том, что все действия незаконной оккупационной власти в Крыму, они полностью освещаются и подтверждаются решениями собственно Российской Федерации. После этого мы уже другие апелляции не подавали, мы прямо уже направились в Международный суд ООН, разумеется, во взаимодействии с украинским государством. Мы были одним из тех, кто принимал участие в подготовке иска Украины против России. Я, как председатель Меджлиса Крымского народа, участвовал в одном из заседаний Международного суда ООН по рассмотрению этого иска. И мы также направили документы в Европейский суд по правам человека Украина против России.
Господин Чубаров, может быть, вы нам скажете, по вашей информации, или, может быть, по вашим предположениям, когда может быть принято решение по сути уже этого суда?
Не ближайший год-два, это точно. Дело в том, что механизм работы международных судов, он очень такой долгий, рассматриваются все обстоятельства, и государством, которые являются сторонами того или иного судебного процесса, дается достаточно длительное время для того, чтобы они имели возможность представлять свои позиции, оспаривать позиции другой стороны и так далее. Такая процедура работы международных судов. Но то направление, которое уже обозначено Международным судом ООН, и в частности промежуточное решение, о котором мы с вами сейчас говорили, оно дает нам уверенности в том, что справедливость восторжествует и на этом уровне тоже.
Спасибо вам. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на телефонной связи. Это программа «Крымский вопрос». Возвращаемся в студию через несколько секунд. Не переключайтесь.
«Крымские питання» с понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». Сегодня, напомню, говорим о том, что еще 16 января 2017 года Украина подала в Международный суд иск против России в связи с ее многочисленными и систематическими нарушениями Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля 2017 года Международный суд частично удовлетворил требования Украины об обеспечительных мерах. Далее было еще несколько процессуальных действий. И вот 9 августа российская сторона уже 2021 года представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу Украина против Российской Федерации. И мы пытаемся выяснить сегодня в этой программе вообще, к чему приведет, как долго будет длиться судебный процесс, к чему он приведет, и будет ли Россия выполнять решение этого Международного суда Организации Объединенных Наций. С нами на связи Леонид Власюк, экс-аналитик Российской партии «Единая Россия». Господин Власюк, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, насколько вообще для России важен, для российского руководства важен этот судебный процесс и участие?
В принципе, достаточно серьезная проблема для российского руководства, потому что они любыми путями пытаются показать законность своих действий, и любое судебное решение, которое опровергает именно это, оно не в пользу России и не в пользу того, что происходит внутри, особенно перед выборами.
Но это как бы тактически, можно так сказать, тактически, вот сейчас идут эти, в России запланированы на сентябрь 2021 года выборы в парламент, в Государственную Думу, но это если смотреть просто на эти выборы, а если смотреть шире вообще, какая политика по признанию или непризнанию решений международных организаций России?
Ну, они дали достаточно четкий ответ в момент, когда проводили так называемое обнуление. Были приняты поправки в Конституцию, были приняты поправки в Конституцию, которые фактически аннулировали примат международных соглашений и законов над законодательством России. То есть они сделали все, чтобы постараться не принимать никаких решений иностранных судов.
Не выполнять, имеется в виду, да, эти какие-либо
решения? Игнорировать, скажем так, игнорировать даже. Делалось это, правда, чтобы игнорировать решение ЕСПЧ, но параллельно как бы они стараются и распространить это будет, постараются на закон. То есть они аннексировали Крым и ввели свои войска на Донбасс не для того, чтобы потом из этой истории добровольно выйти, получив решение суда не в свою пользу.
Но, на ваш взгляд, все-таки вот российское руководство будет прикладывать какие-то усилия для того, чтобы в этом процессе не только как бы игнорировать невыгодное для них решение, но, тем не менее, и каким-то образом попытаться получить выгодное решение?
Да, естественно, потому что это достаточно серьезная проблема. Неисполнение международных решений может повлечь за собой и дополнительные санкции, которые очень невыгодны России будут, и игнорирование других вещей, там, допустим, решения могут протолкнуть в таком случае решение об исключении России из Совета Безопасности ООН, исключение России из многих международных соглашений. То есть получится такая достаточно серьезная блокировка России. Там, где она хотела еще хоть что-то сделать, то может получиться так, что ничего и не получится. Поэтому для России крайне важно участие в этих судах. Игнорирование невозможно. Ну, другой вопрос, какие усилия они, насколько талантливые юристы будут для того, чтобы нивелировать все. Тем более сейчас на фоне происходящего этого суда, тот суд, который идет в Гааге по MH17, вот этому Боингу сбитому, он явно складывается не в пользу России. И вполне может получиться такая, что там в рамках этого суда будет доказано о том, что Россия принимала активное участие в этих боевых действиях со стороны так называемых сепаратистов, да. Но это может быть преюдицией, то есть решение суда в Гааге может сказаться негативно на решении вот этого суда международного ООН.
Ну да, нам вот сегодня тоже говорили эксперты о том, что пока что вот с этой частью, где финансирование терроризма, да, нарушение России Конвенции о противодействии финансированию терроризма, здесь достаточно сложно доказать, потому что Россия постоянно настаивает на том, что на Донбассе ее нет, да, то есть и российских военных нет. А вы говорите, что в случае, да, если это будет доказано другим судебным процессом по делу
MH17,
да.
Это будет преюдиция, то есть это уже будет не нужно доказывать. Это уже в другом судебном процессе, в весьма уважаемом суде, было доказано. То есть этот судом будет приниматься без доказательств. Дополнительно, да.
Леонид, еще такой вопрос буквально. Это касается вот такой позиции по отношению к международным судам со стороны руководства России. Она, это же не только по отношению к Украине и к другим каким-то странам, это и по отношению к российским гражданам, которые ну, подают свои иски, допустим, в Европейский суд по правам человека.
Ну, естественно, Россия – это как сообщество физических лиц и территории, на которой они находятся, в рамках границ, которые находятся, они все вместе подписали соглашение. То есть, если не исполняется решение ЕСПЧ, и Россия будет исключена из ЕСПЧ, то граждане России потеряют возможность обращаться в ЕСПЧ.
Спасибо. Леонид Власюк, экс-аналитик российской партии «Единая Россия», был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили о судебном деле в Международном суде Организации Объединенных Наций «Украина против Российской Федерации». Программу провел Александр Янковский. Услышимся завтра, также в 13 часов. Всего вам доброго.